אנחנו אז קוראים בספר תלמוד עשר הספירות פרק
אחד. Здравствуйте, мы читаем учение десяти сфирот, первый том, первая часть, 11 страница, 11 страница, вторая глава. Линии сокращения. Второй пункт Ари. Вопросы можно посылать через систему работы.
Мы до сих пор изучали, что Творец создал желание получать. Желание получать находится внутри высшего света, что это отдача Творца, влияние Творца на творение. Это та точка, которая, точка желания получать, которая находится в центре света и которая влияема светом. И под влиянием света и желание получать начинает развиваться. И сейчас мы здесь находимся. И есть у нас до этого из точки желания получать, которая находится в высшем свете, начинает развиваться система, которая называется четыре стадии прямого света, распространение прямого света, нулевая шорыш, алеф, бет, гимел, далет, то есть первая, вторая, третья, четвертая стадия, а после этого создается линия. И линия эта начинается с высшего света бесконечности самого внешнего круга и продолжается через все круги к общему центру их. И эта линия, она продолжается через все круги в центр, общий центр. И поэтому он говорит, что начало линии касается бесконечности, которая находится вне этих кругов, а ее окончание находится в центре этих кругов. И поэтому вершина линии касается бесконечности, но не ее окончания. Второй пункт. Да?
Да.
Вершина линии исходит с самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Что он этим хочет объяснить? Давай посмотрим внизу. Что это означает? Что вершина линии, то есть первая стадия из четырех, как это выяснилось в предыдущем пункте, она находится в начале шестой подпункт. Что-то означает, что она касается бесконечности. Потому что первая стадия, являющаяся вершиной, она наиболее близка к бесконечности, то есть к Создателю, и поэтому она считается как бы касающейся Его, так как отличие в изменении формы первой стадии не столь заметно, чтобы отделить ее. Несмотря на то, что все равно, хоть это и первая стадия, но до сих пор она уже еще не очень отличается от бесконечности так, чтобы отделить ее от Создателя. Что это значит? Что линия находится начинается в той стадии, которая очень близко к бесконечности, поэтому не чувствуется, что есть какое-то различие между первой стадией и бесконечностью. Но это тяжело нам как-то это выразить или как-то измерить. Но мы будем еще об этом говорить. То есть линия, то есть связь наша с Творцом начинается очень близко к Творцу, полностью, и потом продлевается все ниже и ниже от него, пока не приходит к нашему миру. Что у нас есть еще? Седьмая сноска внизу. Что он объясняет? что внизу, в конце ее, этой линии, что-то означает. Внизу, в конце ее указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех. То есть у нас от начала линии до конца есть четыре стадии, пять стадий. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, все эти стадии. Так он говорит, что самая последняя стадия, четвертая, пхенадалит, она самая низкая и самая дальняя от всех, и она сейчас не получает высший свет, и, следовательно, не касается света бесконечности, отделена от него. То есть линия так создана, что так она устроена, что, с одной стороны, в своем основании, в начале оно касается света бесконечности, а в конце нет. Киев, ты можешь спросить, но только в том случае, при условии, что нас не запутаешь.
Ну, вы сказали, что линия от мира бесконечности до нашего мира прямо опускается. А как мы поднимаемся вот с нашего мира к миру бесконечности?
Это не имеет отношения к тому, что мы изучаем здесь. Поэтому мы продолжаем. Через эту линию распространяется свет бесконечности в миры. Третий пункт. И через эту линию притягивается и распространяется свет бесконечности вниз. Еще раз я прочитаю. Через эту линию распространяется свет бесконечности в миры. То есть через линию свет бесконечности приходит, распространяется сверху вниз и входит во все миры. Четвертый пункт. Все миры находятся вместе того сократившегося пространства. То есть сначала свет бесконечности наполнял всю реальность, а потом он сократился и оставил всю эту реальность, она опустошилась, то есть остались пустые келим, пустые желания, без света, который до этого наполнял их. И теперь этот высший свет, который ушел из всех этих кругов, из всех этих келим, он сейчас входит через линию и наполняет через линию все эти келим, которые прежде были освободились от света, опустошились. Но сейчас он уже наполняет их по новому закону через подобие свойств. То есть это определяется, сколько свет войдет в каждый игуль, определяется тем, насколько этот каждый игуль, он имеет отношение к свету. То есть не так, как прежде, что свет наполнял все эти келим, все эти игулим просто до бесконечности полностью. А сейчас свет наполняет эти келим в соответствии с тем, насколько они подобны ему. То есть той в мере, насколько есть между ними какое-то равенство, какое-то подобие по форме. И теперь у нас есть новое условие, что свет наполняет келим через линию уже взвешенно. То есть он каждый клин наполняет в той мере, насколько она находится в подобии со светом. И все. Как мы прочитали в третьем пункте, через эту линию распространяется свет бесконечности в миры. Через эту линию притягивается и распространяется свет бесконечности вниз. Четвертый пункт. Все миры находятся вместе того сократившегося пространства и вместе пространства этого. То есть, когда они освободились от света, опустошились эти желания, он создал и сотворил, и произвел, и сделал все эти миры. Еще раз, четвертый пункт. И вместе этого пространства создал и сотворил, и произвел, и сделал. То есть четыре стадии, да, четыре свойства, четыре пхины, четыре мира. Через них создал и сотворил, и произвел, и сделал все эти миры. И поэтому все эти миры потом называются такими же именами Ацилют, Брия, Ицра, Асия. Ицель, Бара, Яцар, Веаса, создал, сотворил, произвел и сделал все эти миры. Что дальше он нам говорит в восьмом пункте, восьмой сноске? Этим он намекает на четыре мира, называемые Ацелют, Брия, Яцара и Асия, и они заключают в себе все миры, которых по отдельности не счесть. То есть у них есть так много деталей во всех этих мирах. И все эти четыре мира, они происходят из четырех вышеупомянутых стадий. Из первой стадии Ацелют, из второй стадии Брия, из третьей стадии Яцара, а из четвертой Асия. И все. А теперь мы переходим к пятому пункту наверху. Словари. До сокращения был он, и имя его единое, и не может разум постичь его. То есть до сокращения, когда свет наполнял все желание, не исходя из подобия по форме и вообще не исходя ни какой реакции нижнего, вне зависимости от нижнего, то, что он делает или не делает, а просто свет наполнял желание и все. Все было только зависело от света. И в такой форме свет наполнял желание. И не было никакой разницы между светом и желанием, потому что свет полностью наполнял бесконечно желание. Но в такой форме желание, оно не может постичь свет, потому что свет полностью наполняет его абсолютно, как бы полностью наполняет и не дает ему проявиться. Следующий пункт. До сокращения был он имя его единый, и не может разум постичь его. До этих четырех миров была бесконечность. Он единый, имя его единое, в единстве чудесном и скрытым. Нет сил даже у ангелов, близких к нему, и не постигают они бесконечность, ибо нет такого разума творения, который смог бы постичь его, поскольку у него нет у него ни места, ни границы, ни имени. Еще раз прочитаем. Пятый пункт. До сокращения был он и имя его единое, и не может разум постичь его. До этих четырех миров была бесконечность, и он един, и имя его едино. В единстве чудесном и скрытом, до такой степени, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и не постигают они бесконечность, ибо нет такого разума творения, который смог бы постичь его, поскольку нет у него ни места, ни границы и ни имени. Еще раз, то есть говорится о таком простом принципе, что бесконечность означает, что нет никакой границы, и что нет разницы между светом и кли, и только тот свет, который наполняет везде каждое желание. И поэтому творение не может никак как-то сориентироваться, как-то раскрыть что-то, потому что нет границ, нет как-то сориентироваться, потому что творение всегда нужна какая-то мера, как-то взвешивать, на что-то опираться, и поэтому он не может ничего раскрыть. Так как же мы потом раскрываем Творца в полном, совершенном, бесконечном виде? Потому что мы приходим к состоянию, что все наше кли приходит в состояние, что может достичь полного бесконечного подобия со светом. И тогда у нас нет никаких ограничений, как бы, которые мы ограничиваем свои желания до такой степени, что мы можем постичь высший свет бесконечности. А именно те ограничения, которые мы принимаем на себя, они, именно они помогают нам ощутить свет бесконечности. Подумайте об этом, и мы поговорим еще об этом. Так что у нас еще есть? У нас есть девятая сноска внизу, которая объясняет написанное, что до этих четырех миров была только бесконечность. Эти четыре мира называются Ацилут, Брия, Ецира, Асия, и они включают в себя абсолютно все миры. И до них всех, то есть до сокращения, эти четыре стадии не различались между собой, как одна выше другой, а были в так называемом простом единстве, без всяких отличий между ступенями и между светом и кли, а находились в состоянии Он и имя Его едины. То есть мы должны сказать, что состояние, которое было до сокращения, это было состояние, в котором не было никаких различий между светом и кли, и свет наполнял все пхинот, все эти стадии, нулевую, первую, вторую, третью, четвертую, и как бы все это было единым светом, потому что кли никак не проявлялось, не было никаких границ в нем. И поэтому, несмотря на то, что были миры, были келим, но не было никаких, были пхинот, но не было никаких различий между этими пхинот, то, что он говорит здесь. Теперь десятая сноска. Десятая сноска относится к понятию, что он един, имя его едино. Что это означает, что Он един, и что такое имя Его едино? Он указывает на высший свет, а имя Его указывает на желание получать, обязательно присутствующее в нем. То есть есть у нас только свет и кли, ничего другого в творении нету. И когда они соединяются вместе и находятся в единстве, и каждый поддерживает существование другого. И получается, что это называется «Он и имя Его едино», то есть желание, которое раскрывается и существует с помощью света, это раскрывается так, что они в слиянии, что каждый поддерживает другого. Он — это Творец, и имя Его — это желание. Так вот, Он, то есть Он — это Творец, Высший Свет, а имя Его — это желание получать свет и кли, либо желание отдавать, желание получать. Они до сих пор пока еще находятся в таком слиянии, в таком объединении между нами, что невозможно их разделить, и поэтому они считаются едиными. Он, извините, имя Его — Шмо, по гематрии — желание, то есть рацион, что указывает на желание получать. 20-я сноска, которая есть у нас, к чему она относится, что после того, как созданы миры, даже у ангелов, являющихся творениями, наиболее близкими по своей духовности, нет у них постижения бесконечности. Это мы еще будем многое долго изучать. Он просто так, между прочим, это напоминает. Следующая сноска, 30-я. Поскольку там бесконечности, Он и имя Его едины и совершенно неразличимы там ни место, ни кли, как сказано выше, поэтому не способен разум творения постичь его, так как нет постижения света без кли. Мы говорим о бесконечности, если там нет никаких границ, нет никаких ограничений, нет никаких границ, так нет постижения для творения, потому что творение постигает всегда, исходя из различий, из каких-то разломов, каких-то границ. И поэтому, если нет границ, то я не могу ничего увидеть, я не могу ничего постичь, я не могу ввести, получить свой килим, и поэтому нет постижения. Не то, что это не существует, это существует, но у меня нет возможности постичь это. А как же мы приходим Мартикон в окончательном исправлении к постижению мира Энсов, то есть бесконечности. Мы еще будем об этом говорить. Ну что там хочет Петахтиква 19?
Доброе утро, Раб, доброе утро, товарищи. Он пишет, что внизу, на конце, указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех. Мой вопрос такой. Почему, если вот это вот отделение именно в четвертой стадии, оно вообще даже не касается света бесконечности? Что там произошло?
Я не знаю. Мы будем это изучать потом. А вы спрашиваете сейчас о том, что мы сейчас прочитали. Я так чувствую, что у всех есть такие вопросы, которые мы еще пока мы не выясняли их еще. И поэтому идем дальше. То, что он говорил сейчас, мы будем еще говорить на десятках страниц учения десяти сферот, не волнуйтесь. Только вы должны понять, сейчас пока мы еще нет у нас келим, нет у нас еще каких-то основ, о которых мы можем говорить. Он говорит сейчас очень коротко. Моше, пожалуйста, читай дальше. А теперь, каждая часть в учении десяти сферот, я хочу объяснить, что оно делится на саму часть, что это слова Арии в начале, а потом есть объяснение Бааль Сулама, а потом есть еще дополнительные части в каждой всего из 16 частей в учении десяти сферот. Есть еще подглавы такие, которые называются «Истаклют пнемит», «Внутреннее созерцание», которое написал Бааль Сулам уже без Ари. Так давайте посмотрим, что он добавляет там.
Внутреннее созерцание. Прежде всего необходимо знать, что когда речь идет о понятиях духовных, отвлеченных от времени, места и движения, не говоря уже о божественном, нет у нас слов, с помощью которых мы могли бы высказаться или объясниться, ведь наш словарный запас взять из мнимых ощущений органов чувств. Как же можно полагаться на них там, где чувства и воображение не властны? Например, если возьмешь даже самое тонкое слово, такое как «свет», то и оно ассоциируется и заимствовано от света солнца или ощущаемого нами свет вдохновения, удовольствия. Если так, то как можно ими объяснять темы божественные? Ведь понятно, что они не предоставят изучающему ничего истинного, не говоря уже о том, месте, где надо в письменном изложении, в книге, раскрыть с помощью этих слов предмет обсуждения и выводов в этой науке, как это принято в исследованиях любой науки. Ибо если мы допустим ошибку даже в одном слове, не достигающем своей цели, сразу же запутается изучающий, не найдет ни рук, ни ног, и путеводные нити во всем предмете целиком. И потому выбрали мудрецы этой науки, каббалисты, особый язык, который можно назвать языком ветвей.
То есть в науке Каббала у нас есть проблема. Мы не чувствуем высшего мира, мы не чувствуем душу, не чувствуем части души, изменения в душе, света, который наполняет душу, Творца, в общем. Мы ничего не чувствуем, то, что мы изучаем. Так как же мы можем изучать, если мы не можем как-то пощупать руками, что-то увидеть в микроскопе, в телескопе, хоть как-то, хоть чуть-чуть? Ничего. Так как же мы можем говорить о том, что мы не ощущаем? И более того, как мы можем передать друг другу? Если мы скажем, один постигает, как он может передать другому? Ведь второй не понимает то, что он ему говорит. И скажем, допустим, они находятся, каждый из них находится в своем ощущении, постижении Творца, высшего мира. Как я, то, что я постигаю, могу передать тому другому, который тоже постигает. Как мы можем знать, что мы говорим о том же? Как нам найти слова для этого, какие-то понятия? Как мы можем передать друг другу эти вещи? То есть в нашем мире понятно, у нас есть общие органы ощущения. Если я говорю, что вот это вот стакан, а в стакане есть кофе, так все могут понять, о чем я говорю, что это, я могу объяснить обо всем, что есть в этом мире. Ну а что же делать с духовным миром? Ничего подобного нету у меня, что я могу взять в руки и показать, объяснить другому в духовном мире. Как это делать? Ну, может быть, каббалисты между собой как-то еще могут объяснить друг другу, но как мы можем что-то изучать, как мы можем получить что-то от каббалиста, то, что он понимает, чувствует, а мы нет еще. Проблема? Так что он говорит по этому поводу?
И потому выбрали мудрецы науки, каббалисты, особый язык, который можно назвать языком ветвей. Поскольку у нас нет никакой сущности или управления какого-либо предмета в этом мире, объектом, которая не исходила бы из своего высшего корня, находящегося в высшем мире. Более того, любая имеющаяся в этом мире реалия берет начало из высшего мира, а затем нисходит и распространяется в этот мир. Поэтому без затруднений нашли для себя каббалисты готовый язык, который могли бы передавать друг другу свои постижения устно и письменно, из поколения в поколение, взяв имена и названия ветвей в этом мире, так что каждое название и имя выясняет себя, словно указывая пальцем на свой высший корень в системе высших миров. И это разрешит твое недоумение.
То есть что они сделали? Так как, начиная с высшего мира, бесконечности через все миры распространяется высший свет, и когда он приходит в этот мир, он начинает создавать всяческие следствия и связи между ними, всякие вещи, и как они ведут себя, и как они развиваются, и так далее, как все это управляется, развивается, и таким образом у нас уже есть между нами какой-то язык, у нас есть какое-то средство, когда мы можем передавать друг другу какие-то вещи, понимание, знания. Так вот, через вот этот мир мы можем как-то говорить о высшем мире, когда мы еще пока не постигаем эти корни, которые того, что происходит в этом мире. И поэтому каббалисты могут объяснять о духовных корнях через слова, которые являются ветвями этих духовных корней в нашем мире. И если они говорят, что в нашем мире две вещи, например, имеют отношение друг к другу, скажем, вот эти две вещи, они имеют отношение друг к другу. Так я понимаю, что значит вам в этом мире вот эта вещь, этот предмет, и как они близки или далеки друг от друга, и как они могут. И тогда я могу как-то представить себе, в чем заключается их духовный корень, и как они могут соединиться между собой. То есть здесь у нас уже какой-то язык, который называется языком ветвей, что ветви в нашем мире, они дают нам слова, какой-то запас слов и какое-то отношение между ними, которое, исходя из этого, мы можем выражать, указывать на высшие корни, что если отношения между ними такие и такие, насколько они близки, то мы можем говорить тогда уже с помощью этого, указывая на высшие духовные корни, с помощью них. Хорошо, где ты, Моша?
А первая колонка, нижний абзац. Это разрешит твое недоумение. Это разрешит твое недоумение, когда во многих случаях обнаружишь в книгах по Каббале странные, удивительные выражения, даже чуждые иногда общепринятым нормам. А дело в том, что после того, как они уже выбрали для себя этот язык, чтобы объясняться с его помощью, то есть язык ветвей, как могут пропустить на своем пути какую-то ветвь, не используя ее по причине ее низменности и не выразить ею желаемое понятие. Ведь не найдется в нашем мире никакой другой ветви, которую можно было бы взять вместо той. Подобно тому, как два волоса не исходят из одного отверстия, также нет у нас и двух ветвей, которые бы относились к одному корню. И в таком случае совершенно недопустимо уничтожать слова науки, нуждающиеся в этом низменном выражении. Мало того, что эта потеря принесет ущерб, внесет большую путаницу во все области этой науки. Ибо нет другой науки среди других наук мира, где бы понятия были настолько переплетены между собой, связями причины и следствия, побудительной силой, произведенной ею, как в науке Каббала, в которой понятия объединены и взаимосвязаны с самого начала и до конца, словно одна длинная цепь. И поэтому нельзя здесь самовольно изменять, подменять плохие выражения хорошими. Но мы обязаны всегда приводить в точности ту самую ветвь, которая указывает пальцем на свой высший корень, а также подробно ее разъяснять, чтобы предоставить точное определение внимательному взору изучающих.
Да, я не вижу пока хорошо, что есть какие-то такие горячие вопросы. Ну так мы продолжим. Если я должен, ну, мне нужны ваши вопросы. Пожалуйста, Моша.
Однако, не прозревшие еще в видении высшего и не сведущие в отношениях ветвей этого мира к их корням в высших мирах, находятся здесь в положении слепых, ощупывающих стену, потому что не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ведь каждое слово предоставляет собой имя ветви, которое относится к ее корню. Разве что получит разъяснение из уст мудреца, открывающего в себе возможность объяснить это понятие на разговорном языке, что является совершенно необходимым, как переводе с языка на язык, с языка ветвей на разговорный язык, ибо тогда он сможет объяснить духовное понятие каким-то образом.
Именно хоть как-то. Это не означает, что можно по-настоящему объяснить тому, кто не постигает эти понятия внутри своего желания. Что, то есть, если это не воспринимается им, конечно же, тяжело ему что-то объяснить, но все-таки хоть есть из-за того, что есть ветвь, корень, какое-то соответствие, хоть как-то можно постепенно все-таки ученику что-то объяснить, и ученик своими усилиями и в объединении, как мы объясняем с другими учениками в десятке и так далее, он может, значит, получать какое-то ощущение, о чем идет речь. В чем различие между желаниями, в чем объединение между ними, что с помощью этого объединения мы постигаем Творца. Итак, мы обретаем науку Каббала. Тель-Авив 4.
Написано, каждый волосок проходит через одно отверстие из одного корня. Но разве потом все не сходит к одному корню?
Да, конечно же, они все исходят из одного корня, из Творца. Но, как написано, в нем возрадуется наше сердце, но хоть мы получаем это от одного корня, все равно в нас это, в каждом желании это различно разделяется, потому что следствия, они различны. И поэтому только, и несмотря на то, что корни, они неразличны, мы можем в нашем, наши желания сделать как объединенными. То есть они могут быть едиными, но они могут быть как едины. Что значит, что мы объединяемся? Мы объединяемся в высшем. Когда мы объединяемся уже в высшем, не теряя исключительность, индивидуальность каждого. Мак 6.
Да, доброе утро, учитель, спасибо. Скажите, мешает ли понимание языка ветвей перевод с иврита на другие языки?
Кейкарон ло.
В принципе, нет, но есть такие понятия, такие названия, которые мы оставляем на иврите. Так же, как у тебя есть. Ты, наверное, изучал немножко математику, синус, косинус, интегралы, дифференциалы и так далее. Это слова, они же не русские. Или в музыке, например, есть сольфеджио, пиано, форте и так далее. Это итальянские слова. И неважно, на каком языке ты говоришь, или в физике есть так много вещей также. В каждой профессии есть особый язык, который относится к этой профессии. Поэтому в науке Каббала язык науки Каббала. У нас есть особые словари этих слов, терминов, которые есть в иврите. И мы используем эти названия на иврите, которые мы пользуемся в науке Каббала. То есть ты пользуешься своим языком, но определение, имена, названия, ступени ты называешь на иврите. Ведь иврит — это она исходит из науки Каббала, такой язык, который исходит из науки Каббала, она сама по себе никогда не была. Этот язык не был сам по себе отдельным. Это он относится только к тем временам, когда на нем говорили, когда люди были в постижении, а последние 2000 лет на нем не говорили. И только там, где жили. Там, где жили евреи, они говорили на своих языках, ладино, идиш, но не говорили на иврите, потому что иврит исходит из связи корней и ветви, и поэтому только для духовного использовался. Хадера 2.
Рав, Баль Сулам открывает эту статью «Внутреннее созерцание», говоря о ветвях. То есть это высшая, видимо, ценность.
Ну, потому что он хочет объяснить нам язык Каббалы, он хочет объяснить нам мудрость Каббалы, науку Каббала, а все мироздание. Поэтому он хочет объяснить нам, какой есть язык между нами и ним. Полюслам. И поэтому он раскрыл нам это.
Насколько важно связать то, что он сказал, с нашей учебой. Это часть намерения во время учебы.
Не надо тебе входить в те вещи, которые ты еще, которые вообще не относятся. Намерение — это намерение. Это наше внутреннее действие. Неважно, на каком языке это происходит. Ты не говоришь сам с собой на каком-то языке. Это другой язык. Это язык чувств. И поэтому это не имеет отношения к этому. Не надо путаться.
Тогда непонятно, о чем он говорит. То есть не забывать, как тут. Но это же важно, Он же начал с этого. Какова же важность этого всего?
Мы изучаем, что такое язык Каббалы, как мы пользуемся им. А ты путаешься между языком Каббалы и то, что ты чувствуешь и действуешь внутри себя. Эти вещи не имеют отношения друг к другу. Внутри себя ты не говоришь словами. Ты просто чувствуешь. Чувствую в тебя, говорят, и все. Испания 2.
Buenos días, querido Rab. Rab, el lenguaje de las ramas es muy bien entendido por los cabalistas, pero en nuestro caso,
язык ветвей понимается каббалистами, но в нашем-то случае, каким образом мы можем гарантировать, что мы не используем одну ветвь вместо другой? Как знать, какова точная ветвь в каждой ситуации по жизни?
Вопросы верны. Будем продолжать изучать, и ты поймешь. Пока сейчас я не могу тебе больше объяснить. Хайфа 3.
А корень связан с личной работой или с десяткой?
Я не слышал.
Корень связан с десяткой или с человеком?
О каком корне ты говоришь?
Okay.
Ты говоришь о ветви и корне?
Да.
Корень относится к Творцу. Он является корнем. Понятно, да? Солт-Лейк-Сити.
Thank you, Rob. What is the emotion that I should have towards this emotional language and how we scrutinize our connection?
Что я должен почувствовать относительно этого чувственного языка, так как мы проясняем наше объединение?
Смотрите, я скажу вам просто, мы должны просто продолжать. И вы увидите, что как через несколько страниц он станет все более и более ясно. Я не могу остановиться здесь сейчас и начать вам объяснять вещи, которые еще немного дойдет до них. Нужно просто читать, 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 а вы постарайтесь все время повторять дома то, что мы прочитали сегодня на уроке. Моше, продолжай.
Последний абзац. И то, о чем я позаботился в этом своем разъяснении, объяснить 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскрывается возможность также всмотреться и познать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
Да, это то, что нам необходимо, это то, что Бааль Сулам хочет объяснить нам, как мы приходим через язык ветвей увидеть корень. И мы завтра продолжим изучать первую главу в Истоклют Пнемит, внутреннем созерцании. Так мы будем продолжать. Я понимаю, что есть еще много вопросов. Запишите их. Хорошо, если вы их запишете, посмотрите завтра. Хотите ли вы спрашивать, задавать эти вопросы? Может быть, до завтра вы уже получите ответы. А может быть, и даже если вы знаете эти ответы, хорошо, если бы задать этот вопрос все-таки и получить ответ. И так будем продолжать. А пока инфо. Кто у нас там? Влад. А второй кто это?
Ну-ну. Hello, friends. We would like to present, let's say, the results of the survey. There were more than 50% of.
Я хотел бы представить результат опроса. Больше 50% мирового кли ответили на вопросы по поводу названия конгресса. Я хочу поделиться результатами опроса. Так поэтому смотрите, покажите, пожалуйста, результаты. Вот на слайде.
135
десяток ответили от 10 к 1, и мы хотим поблагодарить всех за участие, все десятки в мировом кли. Больше 50% десяток отреагировали, ответили, это здорово. Поэтому большое спасибо. И передаем слово Виктору. Итак, расписание сегодня с 10 до 10.30 встречи доктора Лайтмана с Семеном Винокуром. С 10.30 до 11.30 совещание авторов с доктором Лайтманом. А теперь песня.
Of bestowal in the heart of attack, ever in the unbounded wings of love at our back.
Corazones unidos, así venceremos el mal. Corazones unidos, la conexión es real.
Мир обратится вам дух, если мы не проснемся сейчас. Мир обратится вам дух, если мы не проснемся сейчас.
En los tiempos del Zohar, la fe y la redención, avanzando con fuerza, un hombre con el corazón.
Перед тем мы больны, мы окрылённые светом, вечной любовью полны. Carry us to the place where we stand face to face. In eternity's moment, in our brother's embrace. In eternity's moment, in our brother's embrace.
La conexión es real, la conexión es real.